понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Ну вот и мы, самая запрещенная в Российской Федерации радиостанция «Крым Реалии». Хотя нет, друзья, ошиблись. Все-таки не самая запрещенная радиостанция, а пока что самый запрещенный портал «Крым Реалии». Потому что именно сегодня Роскомнадзор объявил, что по иску Натальи Поклонской мы объявляемся экстремистами, и доступ к нам будет запрещен на территории всей Российской Федерации. И на территории украинского Крыма. Ну что ж делать, если российские крымских провайдеров контролируют, опять же, российские силовики? На самом-то деле, вообще вся эта ситуация, она заставляет порой себя ощущать, как будто ты проснулся в каком-нибудь 82-м или 83-м году. И советское руководство продолжает глушить голос Америки, советское руководство продолжает глушить радио «Свободу», и где-нибудь на дедушкином чердаке, на старенькой радиоле, ты пытаешься поймать голоса из Вашингтона, голоса из Берлина, голоса из других европейских столиц. Но всякая аналогия на то и аналогия, чтобы быть недостаточно точной. Все-таки времена меняются, история не способна повторяться, она способна порой повторяться только лишь как фарс. И вот на самом деле вот об этих всех исторических параллелях и о том, что теперь сегодня с нами будет, что будет с Крымом, что будет с Россией, чем сердце успокоится, будем говорить в этой студии. Здравствуйте, меня зовут Павел Казарин. Друзья, давайте небольшой сюжет послушаем, который подготовили наши коллеги, собственно, о том, что произошло с запретом портала «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Существует несколько способов открытия заблокированных сайтов. Анонимайзеры – онлайн-приложения, которые не требуют установки программного обеспечения и каких-либо настроек. Для обхода блокировки нужного сайта необходимо вбить адрес ресурса в адресную строку. Анонимайзер загружает эту страницу себе, обрабатывает ее и передает пользователю от своего имени. Однако такие службы не обеспечивают безопасность личных данных. Примеры анонимайзеров – proxyweb.net, anonymizer.com. Еще один способ обойти блокировку сайтов – использовать специальные веб-прокси. Это приложение, выступающее в роли посредника для загрузки контента различных веб-сайтов. Эти способы требуют установки дополнительных программ или браузерных расширений, или изменения настроек браузера. Обойти блокировку можно с помощью встроенного режима VPN последней версии браузера Opera, VPN-расширений к другим браузерам или приложения Psifone. Один из самых безопасных способов пользования интернетом – с помощью браузера Tor. Он надежно шифрует, пересылая информацию и обеспечивает практически полную анонимность сети. Для смартфонов также придумали подобные устройства. Для айфонов и айпадов можно использовать браузер Onion, который считается самым лучшим и простым маршрутизатором для обхода блокировки. Удобное VPN-приложение для iOS выпустила и Opera. Для телефонов на базе Android есть программа OrWeb.
100 слов по теме.
Слушайте, ну то, что вот мы сейчас с вами услышали, это ж только верхушка технического айсберга, которая позволяет обходить любые запреты. Это чтобы у нас ни у кого не было иллюзий. На самом деле в современном мире все фаерволы, в том числе на государственном уровне, практически всегда можно найти, можно обходить. И примеры, например, наших российских коллег, которые точно так же оказались в черном списке Роскомнадзора, тому подтверждение. И сегодня в этой студии мы в том числе будем говорить с генеральным директором интернет-издания «Грани.ру», с нашей коллегой Юлией Березовской, которая давным-давно уже живет вот в ситуации такого вот запрета на профессию. Но при этом прекрасно себя живет, умудряется и вместе со своим коллективом продолжать работать и обходить те красные флажки, которые Роскомнадзор пытается ставить на пути их профессиональной деятельности. Но для начала хотелось бы расставить точки над ее. Собственно, что будет происходить после того, как перчатка со стороны российских силовиков была брошена в адрес Радио Свободы. И вот с нами на связи директор украинской службы Радио Свобода Мариан Драч. Мариан, добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
Скажите, пожалуйста, вот были ли вообще такие прецеденты в постсоветской истории, когда структурное подразделение Радио Свобода в целом объявлялось под запретом в какой бы то ни было стране? Я вас спрашиваю об этом лишь потому, что есть ли понимание того, как реагировать на новые вызовы, которые сложились в рамках данной ситуации?
К сожалению, такие прецеденты есть, но все-таки практика разных стран разная, и это нужно учитывать. Например, полностью заблокирована работа наших коллег в Иране, Туркменистане, Узбекистане. Также время от времени блокируется сайт белорусской службы «Радио Свобода», обычно во время президентских выборов. Запреты нужно обходить, но, тем не менее, я с вами не совсем согласна, что эти красные маячки так легко обходить, потому что вслед за ними часто появляется давление на журналистов, которые сотрудничают с редакциями. Например, в Азербайджане очень тревожная ситуация. «Радио Свобода» пришлось в прошлом году закрыть там бюро. А что было до этого? До этого посадили в тюрьму журналистку Хадиджу Исмаилову на 7,5 лет. Она как раз расследовала коррупцию в азербайджанской власти. Поэтому именно это у меня вызывает очень большую тревогу, потому что кроме объявления о том, что заблокируют сайт «Крым Реалии», есть еще очень тревожная ситуация с нашим коллегой Николаем Семеной, который сейчас сидит под подпиской о невыезде.
Ну да, по большому счету, статья 280 пункт 1 «Призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», она позволяет, в принципе, российскому силовику расширенно трактовать даже констатацию сухого юридического факта о том, что Крым остается территорией Украины, в качестве некого призыва при необходимости заводить какие бы то ни было уголовные дела. Кстати, а вот какой инструментарий есть для самозащиты у «Радио Свобода», в том числе для защиты людей, которых могут обвинить в сотрудничестве с «Радио Свобода» или с «Крым Реалиями»?
Мы сотрудничаем с разными адвокатами в России, Украине, и мы, безусловно, будем помогать всем нашим коллегам.
Угу. А вот, опять же, очень есть такое нередко распространено представление о том, что «Радио Свобода» является большим международным холдингом, который имеет сразу несколько представительств сразу в нескольких столицах, как европейских, так и в североамериканских. И может ли, условно говоря, в этом смысле прецедент запрета там, какой-то структурного подразделения «Радио Свободы» стать из сугубо медийного неким политическим, стать элементом политической повестки, стать элементом, да не знаю, политических торгов, переговоров на самых разных дипломатических уровнях?
Вы знаете, обычно такие прецеденты, безусловно, обсуждают американские дипломаты со своими коллегами, но мы независимы от американского правительства, нас финансирует Конгресс Соединенных Штатов, поэтому для меня очень важно также, что говорят об этом международные правозащитные организации. А то, что это может быть предметом переговоров, безусловно, такие прецеденты, я думаю, что были раньше.
Угу. Спасибо. Мария Андрач, директор украинской службы «Радио Свобода», была с нами на связи. Друзья, на самом деле, вот более чем показательно, наша коллега Марьяна, она перечисляла все страны, в которых ранее структурные подразделения попадали под блокировку, и, наверное, это как раз-таки все те страны на постсоветском пространстве, которые, как Туркменистан, относятся к... довольно-таки неблагополучным с точки зрения практической полевой независимой журналистики пространства. Вот относится довольно-таки к тем государствам, в которых очень сложно заниматься, в которых, по сути, существует иногда запрет на эту профессию. Но, знаете, Крым реалии не первый, и, наверное, все-таки надо признать, не последний, в череде тех изданий, которые столкнулись, собственно, с запретом Роскомнадзора со стороны российского государства, со стороны российских силовиков. И тем ценнее опыт тех наших коллег, которые уже многие-многие месяцы существуют. Не знаю, насколько это будет корректно, в таком себе медиаподполье, то есть формально доступ к их площадкам, к их изначальным доменам Роскомнадзором запрещен. Но при этом они продолжают работать, и они продолжают быть востребованными на российском медиарынке. Как им это удается? В чем секрет успеха? Об этом мы будем говорить. С нами на связи генеральный директор интернет-издания «Грани.ру» Юлия Березовская. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, поделитесь опытом, каково это быть руководителем, быть сотрудником интернет-издания, доступ к которому запрещен на территории Российской Федерации?
Грани.ру были первым официально зарегистрированным в России СМИ, которое целиком было заблокировано по так называемому закону Лугового, да, Это произошло 13 марта 2014 года, то есть накануне аннексии Крыма. И именно в связи с украинскими событиями, разумеется, в этом нет никаких сомнений. Вот сам закон Лугового, кто такой Луговой, наверное, объяснять не нужно, да, это основной подозреваемый в деле об убийстве Литвиненко в Лондоне,
да-да,
человек, который привез ему полоний, да, он внес этот законопроект как раз в разгар Майдана в конце 2013 года, совершенно понятно почему, да. Майдан действительно пугал российские власти, и был внесен этот закон о моментальных политических несудебных блокировках. Вот этот закон был принят в спешном порядке, в рекордные сроки. Он вступил в силу в феврале 2014 года, и уже в марте, вот ранее, вместе с нами были еще два оппозиционных сайта заблокированы, точнее три, Йош.ру, Каспаров.ру и Блок Навального, который впоследствии был разблокирован. Вот, значит, мы стали вот как бы первыми жертвами этого закона. И формальным основанием были так называемые призывы к участию в массовых акциях, проводимых с нарушением общественного порядка, несанкционированных демонстрациях, да, понятно. Но надо сказать, что в феврале-марте посещаемость грани била все рекорды, интерес был огромный к альтернативной информации, да, к альтернативному освещению, независимому освещению событий в Киеве и в Украине. Вот, у нас было там 150 тысяч уникальных пользователей ежесуточно. Это для нас тоже достаточно серьезные цифры, такого не было раньше никогда. И в этот момент нас блокируют. Но я должна вам сказать, что жизнь после блокировки есть. Мы вот сейчас уже третий год существуем. Лояльная аудитория, люди, которые по-настоящему хотят читать этот сайт, они, разумеется, быстро осваивают способы восстановления доступа к незаконно заблокированному контенту, как мы говорим. Мы, со своей стороны, стараемся обучать аудиторию, да, напоминать о том, какие способы есть. И в этом смысле, я думаю, Радио Свобода, Крым Реалии сейчас тоже поддержит эту кампанию, да, потому что это очень важно. Это касается не только оппозиционных сайтов, это вообще сейчас очень важно, чтобы пользователь, который заинтересован в доступе к независимой информации, владел инструментарием и по защите своих личных данных, и по защите своей коммуникации, и по восстановлению доступа к тому, что заблокировано незаконно, чтобы не какой-то дядя из Роскомнадзора, он сам все-таки решал, какие тексты, какие сайты ему читать. Ну, конечно, несмотря на это, понимаете, аудитория грани была шире, чем вот наша такая, ну, есть понятие ядра аудитории, да, да, на самом деле наша аудитория была значительно шире, вот, и, конечно же, блокировка – это огромный удар в смысле трафика, да, то есть посещаемость сайта резко падает, и это удар по рекламным доходам, очевидно, да, такой экономический удар, и это, в общем, начало какой-то новой жизни, но сейчас надо понимать, что в целом значение сайта головного, да, основного сайта, оно, в принципе, постепенно снижается для всех, да, независимо от того, заблокирован сайт или он доступен. Мы понимаем, что огромное значение приобретает наше присутствие в социальных сетях, активность нашей аудитории. Мы, естественно, что называется, диверсифицируем способы доставки контента. Важно что? Важно продолжать производить контент, то есть делать то, за что, собственно, заблокировали, значит, это важно, значит, это востребовано, вести свою борьбу, сохранять бренд, потому что именно на символическом уровне, конечно, понятно, что грани символизируют определенный набор идей, ценностей, вот, и это важно сохранить, и, например, я могу вам сказать, что очень многие люди, например, молодая часть аудитории, как мы знаем, они знакомы с этим брендом по социальным сетям, но они, например, редко или вообще ни разу некоторые из них не были на сайте. И сейчас наше там количество подписчиков в социальных сетях, оно в разы, даже сейчас уже, я бы сказала, на порядок превышает постоянную аудиторию, собственно, сайта. Но мы боремся традиционными методами, то есть вот мы единственный сайт из заблокированных целиком в России, который на регулярной основе сражается с Роскомнадзором, постоянно запускает так называемые зеркала, то есть копии основного сайта, которые, в свою очередь, блокируются. Сейчас, на данный момент, для этого нет абсолютно никаких правовых оснований. Но, тем не менее, это делается. Сейчас Роскомнадзор пытается принять какие-то, то есть инициировать некие новые законы на эту тему, да, по блокировке зеркал. Значит, сейчас на данный момент действует 608-е по счету наше зеркало, да?
608-е?
608
это получается за 2 года и 3 месяца. То есть, условно говоря, за 26 месяцев 608 зеркало. Я просто пытаюсь разделить, это где-то 30 зеркал в месяц, по большому счету.
Зеркал в день, да, были периоды, когда было резкое снижение активности, тем не менее, огромные средства, ресурсы на это тратятся, деньги налогоплательщиков идут на то, чтобы вот эти дяди мешали людям читать грани, понимаете?
Юлия, еще один вопрос. Скажите, вот в этом смысле, вот с точки зрения этого такого полевого, ну, печального, но тем не менее очень ценного опыта, грани.ру, они вот на 2 года и несколько месяцев находятся впереди, нежели там Крым Реалии. И мы хотим вот понять, а какой следующий инструментарий давления есть помимо запрета российскими силовиками, собственно, доступа к той или иной площадке? К чему нам нужно быть готовыми?
Ну, я бы не хотела, понимаете, подсказывать и, что называется, каркать в этом смысле, потому что мы понимаем, что есть еще, то есть есть худшие сценарии, да, то есть после блокировки еще возможны вещи, там, связанные, например, с судьбой домена, да, мы про это не хотим говорить. Например, у нас лицензия СМИ, как таковая, она сохранилась, именно поэтому мы подпадаем, например, под разные новые репрессивные законы в отношении СМИ, связанные с иностранной собственностью или с иностранным финансированием, например, да, и также получаем мы предупреждение от Роскомнадзора, то есть мы формально функционируем все еще как российская СМИ, понимаете, мы заблокированы, но тем не менее должны подчиняться всем остальным этим законам. Например, мы получаем предупреждение за публикации от Роскомнадзора, уже будучи заблокированными, это абсурдно, мы их, конечно же, не выполняем. Но одно из них там касалось марша за федерализацию Сибири, которую, наверное, помните, значит, это была огромная цензурная кампания со снятием сотен публикаций СМИ там и блокировкой групп в соцсетях. Другое касалось обложки знаменитой Шарли Эбдо после теракта с плачущим пророком. У нас был судебный процесс на эту тему. И, кстати, мы, естественно, оспаривали блокировку и огромной честнейшей борьбы, связанной именно с судами. Да? И понятно, что это абсолютно безнадежная история. Сейчас наше дело находится в Европейском суде по правам человека. И эти судебные процессы — это отдельная совершенно песня, которая сейчас мы не будем на это тратить время, потому что, ну, понятно, что российский суд штампует, то есть Роскомнадзор там не проиграл ни одного дела о блокировке. Вот. Ну, конечно, довести это до конца все равно необходимо, да, то есть выбор в конечном итоге дела в Страсбурге, это дело не быстро, но это важно, хотя Россия, как известно, не признает решение, если почему. Тем не менее, значит, эта часть работы тоже важна. Какие еще существуют методы давления? Ну, худшее, это, конечно, давление непосредственно на журналистов. Это нападение, это различные репрессии в отношении конкретных сотрудников. Поэтому мы понимаем, что это худшее, что может случиться по сравнению с блокировкой. А блокировка сама по себе, на наш взгляд, все-таки, может, я скажу такую странную парадоксальную вещь, но она хуже, то есть больнее ударяет по тем, кто не заблокирован, с моей точки зрения, потому что нам в определенном смысле терять нечего, и мы, в общем, вот, мы не подчиняемся этим абсурдным требованиям центров, да, мы публикуем то, что мы считаем нужным, мы сохраняем полную редакционную независимость, в то время как наши коллеги, которые действительно это сработало как акция устрашения, они, опасаясь блокировки, вынуждены идти на очень-очень серьезные компромиссы, и этого не скрывают. Это касается даже тех изданий, которые мы очень уважаем, которые мы дорожим, которые считаем вот, относительно независимыми, тем более их у нас так мало осталось.
Да, Юля, я понимаю, и тем более это пространство, оно вот за последние несколько лет сжимается, как шагреневая кожа. Тот самый процесс, который когда-то было писан словами «звенья», такой себе цепи. Не могу это слово повторить в эфире, потому что не знаю, насколько, в принципе, это слово можно считать приличным. Спасибо большое, Юлия, что нашли время с нами поговорить, что объяснили нам, что жизнь после блокировки, она все равно существует. Юлия Березовская, генеральный директор интернет-издания «Грани.ру», запрещенного Роскомнадзором издания, который был, доступ к которому был ограничен еще до аннексии украинского полуострова, вот как раз-таки рассказал нам о деталях жизни после такого себе бана на государственном уровне. А вообще вот многие задаются вопросами, может ли Украина как-то реагировать на ситуацию, когда ее медийные площадки оказываются под запретом на территории Российской Федерации? И вообще, что украинское государство согласно закону может делать, а что оно согласно закону делать не может? И какие претензии к украинскому государству обоснованы, а какие претензии к украинскому государству не обоснованы? Вот во всем этом попытаемся разобраться с нашим следующим гостем. С нами на связи Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте. Павел.
Скажите, а вот украинское государство, оно может каким-то образом реагировать на прецеденты запрета украинских СМИ на территории Российской Федерации?
Смотрите, ну, оно может как публично реагировать, какие-то ноты протеста опубликовывать или с чем-то что-то заявлять что-то, но на самом деле каждая страна регулирует ситуацию на своей территории. То есть зеркально Украина точно так же может регулировать российский контент на своей территории.
А вот о каком российском контенте идет речь? О радиоплощадках, о телевизионных площадках или об интернет-площадках?
Расскажу, за что отвечает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. За два года в плане регулирования иностранного телевидения Нацсовет ограничил ретрансляцию уже 59 российских телеканалов за нарушение украинского законодательства.
А какие это нарушения в первую очередь?
И мы три таких телеканала заблокировали.
Сергей, а какие это нарушения в первую очередь, чтобы вот у зрителя было понимание, у слушателя?
Смотрите, мы не идем путем России, поскольку мы считаем себя европейской страной, мы никого не обвиняем в терроризме и экстремизме, мы следуем букве украинского законодательства. Если российский канал транслирует российскую рекламу, за которую деньги платятся в бюджет Российской Федерации, по нашему закону такие каналы не могут транслироваться на нашей территории, то мы не позволяем им работать в Украине.
Ну, это нарушение, собственно, обычных классических европейских, я так понимаю, правил и принципов, связанных вот с коммерческой выгодой, да?
Да. Что еще можно сделать? Например, Национальный совет направил в СНБО список российских телеканалов и радиостанций, которые связаны с аффилированные с российским государством, которое у нас является страной-агрессором, и с телеканалами и радиостанциями, которые работают на оккупированных территориях, в том числе на территории Крыма, с тем, чтобы по отношению к ним были приняты санкции, с тем, чтобы то имущество, которое им принадлежит на территории Украины, и мы могли забрать в пользу украинского государства, чтобы журналисты этих телеканалов не могли работать на территории Украины. Мы ждем решения СНБО с тем, чтобы эти телеканалы попали под санкции.
А качество контента, которое транслируется российскими медиаплощадками, вы отслеживаете? Условно говоря, если там звучит в эфире о том, что Крым – это территория Российской Федерации, телеканал может продолжить после этого вещание в Украине?
Нет, конечно, это то, что мы отслеживаем в первую очередь. Это главное основание для того, чтобы попасть в бан. И многие телеканалы попадают даже за меньшие проступки, в том числе за трансляцию передач о Крыме как территории Российской Федерации.
Еще последний вопрос. Украинское государство на данный момент контролирует интернет? Оно может запрещать доступ к каким-то российским медиаплощадкам на своей территории или нет?
Сегодня это сфера компетенции СБУ. Мне кажется, что служба безопасности должна комментировать этот вопрос. Хочу прокомментировать лишь то, что завтра мы собираем у себя закрытую рабочую группу с участием Национальной комиссии по информатизации связи, и в том числе с силовыми структурами, с тем, чтобы решить вопрос с ретрансляцией в украинском интернете запрещенных российских каналов. Я думаю, что реально эту проблему решить.
Понятно. Спасибо. Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, был с нами на связи. Друзья, важная тема. Вы знаете, нет ничего недоступного. Мы все равно доступны в интернете. Скоро вот заглядывайте в соцсети, там есть полная инструкция, как, собственно, вы можете не терять связи с нашей редакцией, с нашими материалами. Поверьте, мы сделаем все, чтобы не терять связи с вами. Кстати, что важно знать. Сегодня вечером состоится второй полуфинал конкурса Евровидения 2016. В нем участвует украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала. Конкурс проходит в столице Швеции, Стокгольме. И если певица наберет достаточное количество голосов, то попадет в финал. А победителя 61-го по счету Евровидения определят 14 мая. Поэтому, внимание, слушайте, голосуйте.
У мене дуже емоційна, надемоційна пісня. Вона відрізняється дуже музикою, змістом, звідусіх, яких ми тут зараз почуємо. Саме зараз, коли в світі відбуваються війни, хвороби, і коли ми зараз перестали чути один одного, саме зараз такий меседж, який я співаю зі сцени, про те, що ми повинні збудувати майбутнє, де люди живуть у мирі, і вони толерантно відносяться один до одного.